Значит, я благодарю Андрея Васильевича Трубецкого за то, что в этом замечательном зале, в Московском доме Ахматовой, мы проводим такой вечер памяти Зельдина и разговор о книге, ему посвященной. Придрались мы, когда мы планировали этот вечер, мы придрались к одному факту, о котором мы еще поговорим, к тому, чтобы... Дело в том, что однажды Зельдина посетила Ахматова. И вот на этом зыбком легендарном фундаменте мы основали этот вечер, поскольку Московский дом Ахматовой, поскольку Зельдин великий или замечательный. Вот, так что поймите, что это основание у вечера для того, чтобы его провести в этом доме, это основание легендарное имеется. Вот, а начнем мы наш вечер сюжета, посвященного учителю танцев. Это фильм тоже легендарный, и мы смотрим с большим удовольствием это, эти отрывки.
Вот танец страстный и живой, как ветер юга огневой, веселый танец про Телла. Я весьма власти чаровницы.
Правда?
К нам пришла из Ниццы.
А как танцуешь там ее?
Прыжки, объятия, пируэты.
Thank you.
любимый танец старины Болеро. Красный Болеро.
Те, кто живет в Москве, наверное, ходили, да, и видели живьем этот замечательный спектакль. Вот, а мне удалось увидеть только отголоски, потому что первый раз вот так на сцене я видел Зельдина в 92-м году прошлого века, когда он вместе с Чеканковым вели большой концерт артистов Московского театра оперетты, когда они вернулись с триумфального такого путешествия по Италии. Там была масса концертов, выступлений, и в Москве у них состоялся такой отчетный финальный концерт этого путешествия. Вот. И тогда Зельдину еще не было 80, и можно себе представить, сколько там было темперамента, есть ли в свои 90 и в 95 он еще показывал этот танец. Не в полную силу, как мы видели сегодня здесь, а, конечно, поскромнее, но тем не менее все движения он старался показывать, что он мог вот так, да, и, значит, и двигаться по кругу, и, значит, руками работать в соответствии с тем рисунком, который ему предначертал его балетмейстер Владимир Бурмейстер в далеком 45-46 годах, когда ставился спектакль. Дело в том, что Зельдин, его первая мечта была стать артистом балета, и, представляете, вот прошло много лет, отец ему запретил в силу ряда особенностей его строение идти в балет, запретил. Отец был музыкант, сегодня я еще об этом скажу. Вот, и вот так вот получилось, что спустя годы уже Зельдин прожил, значит, прошел через театральное училище, прошел через войну, через съемки «Свинарки и пастух» и так далее, и так далее. И вот уже в 45-м году, уже, собственно, зрелый человек, в 30 лет, и вдруг он блистательно работает в этой роли и покоряет Москву. И москвичи старшего поколения, которые вступили в зрелость вот, в 50-е годы, они просто ходили постоянно на этот спектакль, заряжались эмоциями. Вот. Зельдин сам много раз возвращался к тому, почему же в 45-м году, когда только-только вот затихала война, почему в театре военном, в театре армейском был поставлен этот спектакль. На самом деле это какое-то чудо, но зная историю нашего советского театра, как раз 40-х годов, можно прийти к тому, что спектакль «Учитель танцев» в театре российской, советской армии был не исключением. А многие советские театры того времени, драматические театры, не только музыкальные, они обращались к классическому наследию, вот к такому, комедия положений, комедия, значит, итальянская, с тем, чтобы вбрызнуть в человека вот этот эликсир счастья, эликсир молодости, эликсир задора, чтобы человек побыстрее очнулся после ужаса военных лет. И спектакль театра советской армии с участием Зельдина и плеяды блистательных артистов того театра, «Учитель танцев», конечно, эту задачу выполнил. Не просто выполнил, а я бы сказал, перевыполнил, потому что спектакль этот жил до середины 80-х годов. до середины 80-х годов. То есть он начался в 45-м году. Потом в середине 60-х, где-то в 66-м году, Зердин чувствует, что нужно давать ход новому поколению. И он учил эту роль Альдемара, учил с прекрасным молодым человеком, Федором Чеханковым, который тогда входил в силу. Вот. И в 66-м году Зердин на гастролях в Алма-Ате, по-моему, он разыграл сцену своей неожиданной болезни и таким образом вынужденно ввели Чеханкова, который был уже готов ввестись на эту роль. И руководству ничего не осталось делать, но раз мастер заболел, то ввели, значит, человека из второго состава. И он блистательно свою роль отыграл. И тогда Зердин говорит, ну, видите, вот и замена пришла. Очень хорошо. И последний раз Зердин сыграл этот спектакль, эту роль, в день своего 60-летия. То есть, представьте, начал в 30, а закончил в день 60-летия. То есть, 30 лет тянулся его роман с этим спектаклем. То есть, это уже циклопическая цифра. И точно так же потом долгое время, вот где-то до середины 80-х годов, тянул эту роль еще и Чеханков. То есть что-то невероятное, что 40 лет идет спектакль. Если бы театр армии, поскольку это было, это до сих пор является одной из самых больших театральных площадок Москвы, если бы народ не шел, то руководство театра просто бы этот спектакль сняло бы с репертуара. А поскольку народ ходил, а мы, и вы здесь сидящие, и мы, и я говорящий, мы видели, что на Зердина народ ходил до самого его конца. Мы были свидетелями, вот с семьей ходили на один из спектаклей, и вдруг объявляют, что да, сегодня по техническим причинам спектакль отменяется, и вместо него идет вот другой. И те же актеры играют, но без Зердина. Ползала как смыло. Пошли, кто пошел в кассу, кто в кассу не пошел, но факт тот, что зал этот огромный обезлюдил. Осталось хорошо, если там половина зрителей. Почему? Значит, шли на Зельдина, вот от него шла энергия, от него шло обаяние, и это обаяние привлекало людей. Даже я поражался тому, что в зрелые, почтенные годы, под 100 лет, в 100 лет человек способен вызывать к себе такой интерес, что на спектакле с его участием народ идет. Еще один такой эпизод расскажу, когда в театре «Модерн», где он во втором театре начал в 90 с лишним лет играть, ему было 95 или 96, он начал играть «Дянюшкин сон» в прекрасной режиссуре с Натальей Тиняковой. И вдруг Наталья Тинякова заболела. Это был как раз, по-моему, 15-й год. Что делать? Май. И ему говорят, Владимир Михайлович, а вы можете, вот, ну не может она играть, срочно ввести никого невозможно. Что делать? А вы можете свой концерт провести, творческий вечер? Ну какая разница, ему все равно приезжать. Представляете, и мэтр говорит, да, согласен. И труппа, которая должна была вместе с ним играть этот спектакль, она сидела и смотрела, как мэтр отдувался за весь творческий состав театра. Знаете, вот такой мастер. Значит, сейчас мы с вами посмотрим подготовленную нами вот, в содружестве с Мариной Шашловой, нашим библиотекарем Мичуринской центральной библиотеки, «Мгновение жизни Зельдина», осуществленное вот в его ролях. Вот. Нет. Туда или сюда? Сейчас так, проверим.
Вот. На компьютер. На компьютер,
вот. А, вот. Вот это, как видно, здесь из разного времени подобраны его роли, лица. Это вот, посмотрите, он тут еще даже без, в титрах не значился, но лицо уже есть. Вот появился, да, молодой человек? Вот, ну, это узнаваемый и любимый многими поколениями персонаж Мусаиб Гатуев из «Свинарки и пастух». Тоже. Вот, это другой крупный хит, «Сказание о земле сибирской», уже послевоенный фильм, где совершенно другая роль. Вот иногда слышно такие речи, что вот Зельдинов был герой-любовник, или там романтический герой, но вот представьте, вот начинаешь смотреть эти вот мгновения, да, и видишь, что он был разный. В зависимости от той задачи, которую ставил театр и ставил режиссер. Его занимали в разных ролях, не только в романтических, вот, и в глубоко психологических ролях. Вот, пожалуйста, какая-то мечта кинолы. И на материале классической драматургии, на материале советской драматургии. Я, когда готовил книжку, пересмотрел многие фильмы и поразился, какой разнообразный состав этих фильмов и сюжетов. И он даже крестьян играл со своим аристократическим обликом, крестьян. Вот. Но чаще, конечно, ему предлагали, и он их блистательно играл, это роли, конечно, или классического репертуара, или каких-то таких людей из высшего общества или внутренних аристократов. Вот это вот обращу ваше внимание на роль профессора Серебрякова, которая очень часто подается в театре с таким с отрицательным нажимом, как роль чуть ли не сатирическая, обличительная по отношению к этой профессуре литературной и литературоведческой. Вот, в истории театра можно найти очень много таких оценок восприятий этой роли в чеховском спектакле, в чеховской пьесе. Но я хочу сказать, под руководством Андрея Андроновича Кончаловского Зельдин сыграл своего профессора, уйдя от этих сатирических красок, а раскрывая вот эту психологическую сложность характера на границе жизни и смерти. Вот. Вот такие были роли. «Дуэнди» – совершенно обаятельный, замечательный фильм. Это очень необычная роль, но в духе зельдинских ролей с примесью фантасмагории. Вот. А это детективы. И тоже была это блокада. Генерал фон Лейб. Германский генерал, и тоже, в общем-то, был на своем месте. Вот. Экранизации, победа. И вот совершенно другая роль в фильме «Марица» с прекрасной Марией Мироновой, старшей, вот, оперетта. И мы видим совершенно другого Зельдина, как бы состарившегося Альдемара. Да? Вот, а это вот с Ниной Афанасьевной Сазоновой в спектакле театральные. «Десять негритят», известный фильм Станислава Говорухина. Вот Геннадий Дуванчиков. Вот классик. С таким с маленьким эпизодиком в самом конце фильма, когда Зельдин вышел с трясущимися руками. Вот, Васю Резанова изобразил. Тоже вот даже последние фильмы, это спектакль «Человек из Ла-Манчи», мы сегодня еще увидим отрывок из него. Вот она, скачка на своем «Росинанте». «Росинант» прекрасного придумали. А это давным-давно, это не зельдинская роль, но Зельдин был введен в нее. И мы были свидетелями, как замечательно он исполнял эту роль. И я позже расскажу, что привез ему подарок на этот спектакль, должен был ему вручить. И смотрю, что он отыграл этот эпизод с Кутузовым, и все. И дальше уже Кутузов не появляется. Я думаю, ну все, плакала моя миссия, останусь я с этим подарком, подарок останется со мной. И что вы думаете? Думаю, старик уже теперь разоблачился и уехал домой. Ничего подобного. Он досидел до конца и вышел на поклоны со всеми вместе. И я уже попросил, когда его фотографировал, попросил ленточку снять с глаз. Вот, они уже, эта ленточка уже не то, что один глаз прикрыла, она уже два глаза прикрыла. Вот. Вот тоже эпизод, но в жизни Андерсена. «Карнавальная ночь 2», тоже блистательная роль. Ну и, наконец, вот «Человек из Ла-Манчи» опять. Последний спектакль, который Зельдин, который поставили специально для него, это «Танцы с учителем» по его собственной биографии. Это тоже редкость. Вот вы сегодня поставили, Андрей, вопрос, великий, замечательный или какой-то выдающийся. Понимаете, нет почти таких актеров, чья жизнь стала бы основой спектакля. Этот спектакль, вот он играл его тоже последние 5 лет, «Танцы с учителем». И последний спектакль вот уже на столетие, он еще короткий вариант сыграли, и назывался это «Танцы со временем». Кстати, тоже придумали красиво, да, «Танцы с учителем», «Танцы со временем». Вот. И вот когда памятник открывали, я разговаривал с актером Андреем Егоровым, он тоже вот обещал быть сегодня, но то ли запаздывает, то ли отсутствовать будет. Вот он сказал, вы не представляете, какое у нас счастье было, когда мы с дедом играли в этих спектаклях, и в «Человеке из Ла-Манчи», и в «Танце с учителем», что это действительно было потрясение. И школа, и опыт, и восторг. Потому что человек был на самом деле очень богатый. Он почти в 100 лет зажигает своей энергией. Вот. И как редко кто после спектакля, как бы ни трудно ему не давался этот спектакль, он выходил к актёру, к зрителям и еще часа полтора беседовал. Представляете? И обычно прогоняют зрителей, а зельдинских зрителей никто не прогонял. Говорит, сейчас выйдет, ждите, сейчас вот грим смоет, значит, переоденется и выйдет. И действительно, можно было дождаться и пообщаться короткое время. Это вот он в гримерке. Итак, значит, вот мы смотрели, как бы сделали такой пробег по этой невероятно длительной и насыщенной творческими откровениями жизни. Да? А теперь мы с вами заглянем в город Мичуринск, бывший Козлов, откуда Зельдин родом. Такой эпизод из своей практики вспомню, из своей жизни. Когда в 95-м году мы с женой должны были попасть к нему на 80-летие. И вот, а как попасть? Я поздно догадался. Дело в том, что... подождите. Дело в том, что перед этим был наш вечер, коллективный такой вечер в Центральном доме работников искусств, посвященный Евгению Баратынскому. И я думаю, дай-ка я позвоню туда по свежей памяти, в библиотеку ЦДРИ, вдруг они найдут лишний билет. А я говорю, а что же вы сразу не сказали, этих билетов была пропасть, но теперь уже нет. И вот позвоните через 2 дня. Звоним через 2 дня, ведь мы на работе, командировка заканчивается. Тем не менее, через 2 дня звонят, есть билеты от Федора Чеханкова. И вот мы идем в театр, там длиннющая очередь к администратору и к кассе. Все за этими контрамарками, все за пригласительными билетами. Я смело иду, я тогда был черненький, не производил впечатления пенсионера нисколько, был точненький. И иду мимо бабушек, они с орденскими планками. А увидели молодой хвост. Хвост. Я говорю, что вы? Почему? Почему вы идете? Мы все стоим. Я говорю, ну вы все стоите, а я вот иду за билетами. Как это? Я говорю, потому что я земляк Зельдина. Мы все тут земляки Зельдина. Кто тут не земляк? Я говорю, ну вы знаете, он из тех, которые понаехали. Как это? Зельдин не москвич? Я говорю, представьте себе, нет, он из провинции, вот из города Козлова. И Зельдин, когда его спрашивает, откуда он родом, он всегда подчеркивал, я не из Мичуринска, я из Козлова. Вот, поэтому мы с вами на машине времени удаляемся в город Мичуринск, бывший Козлов. Здесь есть люди, которые Козлов-Мичуринск знают очень хорошо. Вот, ну, а остальным это будет интересно. Так, прошу, прошу. Прошу. Так, мы смотрим. Значит, вот вы видите, это снимки сделаны, два снимка, которые вы сейчас увидите, это снимки сделаны с высоты птичьего полета. У нас летающий батюшка есть, отец Павел. И он, значит, летает на дельтаплане, на маленьком самолете, он такие вот снимки делает. Вот на переднем плане храм пророка Божий Илья, Ильи, значит, 801 года постройки. Это один из красивейших храмов города. К сожалению, очень много храмов разрушено. А это вот другой культовый такой храм, знаковый для города, храм Боголюбивой Божьей Матери. И здесь тоже вот с высоты птичьего полета видно площадь, видна площадь. И вот значит, колокольник, вот это оранжевого цвета, оранжевого кирпича видно, да, в правой стороне. Вот если пройти по прямой вот от храма на колокольню и дальше, то там как раз и стоял тот дом купца Степана Ивановича Попова, двоюродного деда Зельдина, где снимала квартиру семья Михаила Евгеньевича Зельдина, музыканта. Вот. Это вот на храм, взгляд на храм с другой стороны, уже с земли, не с воздуха, а с земли. Вот этот домик, который находится с левой стороны, это дом, который был куплен отцом будущего народного художника СССР Герасимова Михаила Сафроновича, и в котором прошло детство Герасимова, хотя он родился в другом городе. Теперь это областной музей областного уровня, а коллекция картин Герасимова там значение федерального. У нас бывают в гостях приезжие, итальянцы, значит, французы, Церетели приезжал, министр культуры и так далее, очень высоко оценивают состояние фонда этого музея. Вот. А здесь вот я впервые показываю один из домов купцов Поповых. Дело в том, что Зельдин по папе Зельдин, а по маме он Попов. То есть по папе еврей Михаил Евгеньевич Зельдин, а по маме он, мама Анна Николаевна Попова, из рода купцов Поповых. Кстати сказать, семейство было очень такое большое, разветвленное. Я занимаюсь сейчас поиском вот этих Поповых, насчитал 5 или 6 братьев. То есть там был вот этот, значит, вот этот Федор Попов, вот хозяин вот этого особняка в центре Мичуринска, на центральной площади, сейчас мы эту площадь увидим. Был Степан Иванович, у которого они квартировали, был Константин Иванович, городской глава, был Николай Иванович, родной дедушка Зельдина, портретов которого пока мы не нашли, и так далее. То есть вот их было много, еще Василий был Иванович. Так что семейство было богатое. Представьте себе, то есть у Зельдина вот эти корни козловские очень оказались мощными. А вот это та же площадь, вот дом Попова, он будет от нас слева, его не видно. Но зато видна площадь. Площадь с памятником Ленину. И в 18 году здесь состоялась страшная бойня, когда коммунисты расстреляли здесь мирные демонстрации жителей Козлова, которые шли с хоругвями, со знаменами, на которых написано было «Вся власть учредительному собранию». Здесь это выступление, мирное выступление граждан Козлова, было просто жестоко подавлено в крови, потоплено. Вот. Потом, в 19 году, появился вот этот сквер, бульвар. Вот. Он как бы призван был скрыть следы этой бойни. Вот. А это вот здание Козловского Мичуринского театра. Здание построено в 13-м году. Посмотрите, это снимок почти современный. Вот. Оно такое легкое, воздушное. Вот. Я когда Владимира Михайловича спрашивал, был ли он с отцом в театре, для меня это было важно. Вот он отвечал, ну, конечно, отец меня везде таскал за собой. Поэтому я, конечно, там в возрасте 3-4 лет бывал в театре. А в 5-летнем возрасте они уже из Козлова уехали после Мамонтовского рейда. Опять стал злодействовать ЧК и так далее. И, в общем, они решили переехать в Тверь. И вот на открытии памятника Зельдина на Новодевичьем кладбище выступал Боярский, сводный брат Иветы Евгеньевны Капраловой, Гензель, он говорит, ну, Тверь сыграла огромную роль. Ну, Тверь-то сыграла, конечно, но Козлов, я думаю, сыграл не меньше, потому что это изначальная родина Зельдина. А вот этот дом, это Козловская почтово-телеграфная контора 910 года постройки, а наискосок от нее как раз стоял вот этот дом Поповых, Степан Иванович Попова и его семьи, где квартировала семья Зельдиных. Я показываю так вот уклончиво, не нашлось, к сожалению, на флешке снимка этого дома, но в книжке можно его найти. Я его фотографировал, но не дома, где жили Зельдины, а место, потому что уже дома нет, а на этом месте построен в 1939 году новый дом, где жила сподвижница Мичурина Александра Семеновна Тихонова. Так что у этого места вот такое напластование культурных слоев. Вот, а это казармы Томского пехотного полка, снимок современный. В этом Томском пехотном полку служил небольшое время отец Зельдин Михаил Евгеньевич. Я проверял вот биографию Зельдина, папы, она не написана, ясности большой нет. И он там не служил долго в этом полку. А это вот Козловское коммерческое училище, ныне одно из зданий аграрного университета. Вид как раз на могилу Ивана Мичурина, нашего великого селекционера и хранителя города, потому что имя города, город его носит. Но вот это Козловское коммерческое училище было построено в 4-м году прошлого века. И в этом Козловском училище учился, может быть, один год, а может быть, и совсем не учился, но личное дело заведено. Старший брат Зельдина, Георгий Михайлович. Вот, а это здание Козловской народной консерватории. То есть это тоже дореволюционная постройка. Вот такая очень причудливая эклектика, да? Но очень нарядная. И, конечно, одна из же архитектурных жемчужин Мичуринска, Козлова. Значит, до революции это иконостасная мастерская Михаила Федоровича Юрьева. Иконостасами снабжали церкви довольно большого ряда церквей России. Вот. А после революции, сам Михаил Федорович умер накануне революции. Вот. А потом здесь располагалось много всяческих контор, и в 18-м году здесь располагалась, в 18-19 году располагалась Козловская народная консерватория. То есть не надо думать, что она была соперницей Московской консерватории или Петербургской. Ничуть подобного. Это разновидность музыкальной школы или разновидность народных домов, которых до революции было великое множество по разным городам. Вот. А это вот снимок, который показывает, что Зельдин гулял по Козлову. Не так много он нагулял. Но вот этот снимок, когда я его сделал в марте 2012 года, он очень любопытный. За ним стоит драма. Драма вот какая. Во-первых, видите сугробы. Тут могучие сугробы. Зельдина водили по этим сугробам, по льду и так далее. Вот власти очень хотелось, чтобы он признал дом с мезонином, дом 76 по улице Герасимова. Я специально не показываю этот дом с мезонином, вы его в интернете можете увидеть, чтобы он здесь у вас, на моем выступлении, чтобы он здесь не остался запечатленным. Вот. Зельдина подвели, первый раз подвели Зельдина в 2008 году, когда он первый раз приехал после 88-летия отсутствия, в возрасте 93 лет. Вот. А второй раз, значит, в 2012 году. И вот этот человек в такой меховой фуражке, видите, с козырьком, намного моложе Зельдина, в то время он зам главы города, он ему говорит, вот ваш дом, Владимир Михайлович, вот ваш дом. А Зельдин говорит, ну сейчас проверю. Но все же знают, что Зельдин плохо видел или почти не видел. Как же вы проверите-то? Увидишь. И он, вот вы видите, поза решительная у Зельдина, он развернулся, слушает его, да. А после этого руками, вот его держит под руку, значит, Лиш Керматова, а вторая рука у него свободная, и он прошелся рукой по этому фасаду. А там 7 одинаковых окошек. Он говорит, не тот. И как же хорошо, что я там оказался в это время, что я там слыхал. Потому что им очень нравится вот рассказывать вот дом Зельдина. Более того, когда Зельдин умер, прямо в этот же день, вот этот человек Николай Сухоруков, который учился у нас на филфаке, он выступил с видеоинтервью. И его поместили в интернете, оно есть, о том, что Зельдин рвался в этот дом, но не, туда не вошел, народ отсутствовал, хозяев не было. А хозяйке этого дома привиделось, что Зельдин у нее был в гостях, чай пил и дом признал. И наверху в мезонине чай сидел, пил у нее. И мне об этом рассказывают в нашем литературно-музыкальном музее в доме князей Голицыных. Я им говорю, девчонки, вы не верьте никаким бабушкам. Вот, вы видите вот документ, вы видите тут чайный стол? Вы видите тут бабушку, которая угощает Зельдина чаем? Не видно, не видно, что он рвется туда, а кто-то его туда не пускает, понимаете? Вот. То есть вот как рождается эта мифология, буквально на пустом месте, из желания, амбициозного желания перепрыгнуть через факты и создать какую-то свою версию чужой жизни. А здесь мы показываем родные лица Владимира Михайловича. Вот папа с мамой. Мама учительница, но, как Зельдин писал в своей книге «Моя профессия Дон Кихот», кажется, она никогда по профессии не работала, потому что была большая семья. Была, значит, дочка Лена от первого брака Михаила Евгеньевича, была, значит, было четверо детей уже во втором браке, 5 человек детей, так что, в принципе, можно было куда-то и работать. Тем более, время было такое, что женщины обычно вели дом. Вот. Об отце надо сказать несколько слов. Человек был уникальный. Значит, я порылся в архиве здесь, в московском, нашел, что он действительно учился в Московской консерватории, но сказать, что он ее окончил, или сказать, что он длительно в ней учился по классу тромбона, сказать это невозможно на основе тех документов, которые существуют. Вот. Есть отметка, действительно, он учился в конце 19 века. Причем он записан там, что он как бы находился вольным оркестрантом в Московском Александровском военном училище. Это на Знаменке, сейчас занимает Министерство обороны или Генеральный штаб это здание. Вот. Что он там делал? Что это за оркестрант? Была ли это служба военно-наемная, или это была по призыву и так далее. В общем, много тут неясного. Вот. Но еще раз вот скажу, что человек был уникальный. Почему? Он был мне 2 раза приглашен хозяином фабрики Степанова в село Языково Симбирской губернии. Сейчас это село по-прежнему существует, и оно довольно крупное. Усадьба Николая Михайловича Языкова и его родни, поэта Языкова. Вот. Фабрика Степанова была тоже непростой, потому что у Степанова была жена певица, и он решил в угоду жене создать оркестр. Оркестр был такой силы, что даже записывали его на пластинку. Я в интернете можно найти, значит, запись звучит прекрасно. Они увертюру к опере «Пер Гюнт». Вот в Киеве производили запись. То есть, вы представляете, оркестр из рабочих возили через всю страну в Киев, чтобы там записать. Вот, причем Зельдин там работал 2 раза. Вместо него кого-то другого пригласили. Не получилось такого эффекта. Тогда, значит, того проводили и снова пригласили Зельдина. И Зельдин в 13-м году выступал в феврале месяце в городе Козлове со своим оркестром. Есть литература об этом приезде. Сначала был анонс для этого выступления в газетах, потом были рецензии. Рецензии были очень похвальные. Сказали, ну конечно, нас, ну, чем нас может удивить оркестр рабочих? Но с другой стороны, ведь это оркестр-то рабочих, из рабочих. И оркестр этот высокого очень уровня, высокого класса. И поэтому на козловских меломанов он тоже произвел впечатление. И такое впечатление, что в конце года 13-го Зердина пригласили приехать и возглавить оркестр Томского пехотного полка. Представляете, это тоже интересно, да? Причем я нашел заметку такую в козловских газетах, что его встречали этой статьей. Ему пропели заранее дифирамбы в декабре 13-го года. Его ожидали. Его приезд, вот, понимаете, такой был помпезный. Вот так. Так что вот был очень непростой папа. И когда Зельдин рассказывал о папе, он многого не говорил. Потому он всегда говорил, он создал музыкальную школу в Твери. Да, он создал. Но если бы только это, вот этот еще оркестр Степанова, в Козлове он продуцировал, значит, такую идею создания Козловского музыкального общества, а потом, которое переросло в Козловскую консерваторию. И потом уже только вот, это школа в Твери. А прожил очень немного, он прожил 52 года. Поэтому Зердин остался в раннем возрасте, там 15 лет, он остался круглым сиротой. И это тоже загадка, характер Зельдина. Это вот мама слева, тетя Серафима справа, стоящая на качелях, вот няня детей, значит, здесь изображена. И это, конечно, козловская фотография. Вот я сниму Козловский, и знаем этот двор. И вот этот дом целеханик, вот тот двор, который на заднем плане. Вот. А это вот двоюродный дедушка Константин Иванович Попов. В Москве живут его потомки. Вот они предоставили эти снимки. Так, а что он? Вот, он всплыл. Вот, Константин Иванович Попов. Вот этот Константин Иванович в молодые годы, значит, со своей семьей. Вот, Константин Иванович стал козловским городским главой в третьем и пятом, с третьего по пятый год 20 века. Потом, в силу расстроенного здоровья, он отказался добровольно от этой должности. А не в силу того, что его, значит, СОБР потеснил, или там Следственный комитет. Вот. А вот сейчас мы увидим тетю Серафиму Попову в поздние годы. Это уже 60-й год, вот здесь, видите, сколько. Мать Зельдина умерла в 32-м году, ей было 49 лет. А тетя Сима Серафима, она умерла гораздо-гораздо позже, это уже были 60-е годы. И Зельдин, посмотрите лицо Серафимы Николаевны, конечно, очень похоже на нее Владимира Михайловича. А мать с Серафимой были близнецами, то есть и мать где-то примерно такой же облик бы имела. Вот, теперь мы переходим к такой части нашего разговора, как архивные документы. Дело в том, что Тамбовский архив прилично сохранился. Почему? У нас не было немцев. Архивы никуда не вывозили. Их жгли только местные хулиганы или недалекие руководители, которые избавлялись от прошлого, капиталистического, дворянского, купеческого и так далее. Это было. Поэтому у нас называется не фонд документов по метрическим книгам, а называется коллекция. Большая разница. То есть нет полноты. Но, к счастью, метрические книги и Тамбова, и Козлова сохранились весьма прилично. Поэтому кое-что сохранилось. Потом кое-что сохранилось в различных фондах, таких ведомствах, ведомственных фондах. Вот, в частности, в городском управлении сохранились документы. Вот перед нами формулярный список родного дедушки Зельдина, козловского купца второй гильдии Николая Ивановича Попова. Представляете, сохранился документ. Из этого документа мы узнаем весьма немало то, что он, во-первых, является потомственным почетным гражданином, ему это звание присвоили за его вклад в культуру города. Вот. Они были промышленники, у них были, значит, фабрики табачные, у них были трактиры, магазины и так далее. Но свои деньги они вкладывали в культуру города. Вот он, например, был директором тюремного отделения и очень много своих средств вложил в тюремную церковь. История этой создания тюремной церкви – это отдельный сюжет. Сколько туда было вложено, и иконостасы, и, значит, постройка, и перестройка. Вот, вплоть до того, что губернское начальство очень высоко оценило его труды. И приехало принимать, значит, готовую церковь, и потом был пышный обед у Николая Ивановича Попова и так далее. То есть вот его ценили. Он был награжден за свои вот эти благотворительные дела, был награжден орденами Российской империи. Вот. И вот в этом как раз формулярном списке, вот в этом вот крайне правом столбце, который можно увидеть, если поближе подойти, то там указаны его дети. Детей у него было много. Значит, последнего сына Пантелеймона здесь нет, он еще не успел родиться, это документ 1883 года. А вот близнецы Анны и Серафима указаны. Если сейчас мы в интернет зайдем, то увидим. Анна и Серафима, а там мать Зельдина, Анна Николаевна родилась в 1984 году. Этого быть не могло, потому что уже в 1983 году в документ она была вписана. И я еще не нашел вот метрику ее рождения, но я думаю, что найду, потому что это начало или середина года. Вот. Так что вот документы такого рода интерес представляют. А вот это дело старшего брата Владимира Михайловича, Георгия Михайловича, поскольку он делал попытку или там один год проучился, 16-17 год в коммерческом училище, в нашем Козловском коммерческом училище, которое внешностью я его показывал. Чем интересно это дело? Дело в том, что здесь мы имеем метрическую выпись о рождении Георгия Михайловича, и очень часто тоже пишут, что он 9-го года рождения, а на самом деле 8-го. И где родился Георгий Михайлович, тоже интересно, потому что эта запись раскрывает характер путешествий Михаила Зельдина и Анны Николаевны. То есть родился Георгий в Харькове и крещен в Харьковской военной полковой церкви. Здесь имеется, значит, указание на то, кто его крестил, кто у него восприемник и так далее. Очень интересный документ. Вот. А это документ прошения. И следующие обязательства, документы интересны тем, что их писала своей рукой, заполняла эти документы, отпечатанные в виде бланка, писала своей рукой мать Зельдина, Анна Николаевна. Когда в 13-м году снимали мичуринский эпизод для передачи Первого канала, и я телевизионщикам показал вот эти снимки и вот эти сканированные документы в нашей одной фирме у Павлика в Мичуринске, вот, то как раз вот эти документы, я полагаю, что они на Владимира Михайловича производили впечатление, потому что он мог эти документы, но он их просто не видел. Понимаете, это документы 1916 года, а он 15-го года родился. Вот. А они лежат себе преспокойно у нас в Государственном архиве Тамбовской области, в личном деле его старшего брата. Могу сказать о том, что когда мне дали возможность посмотреть эти документы, я попросил разрешения их опубликовал, и вышла неприятная история. Когда я позвонил Ивете Евгеньевне Зельдиной Капраловой и сказал: ура, нашелся документ, Георгий ожил, вы представляете, документы Георгия. И вдруг в трубке молчание, а потом ледяной холод. Запомните, у Владимира Михайловича никакого брата Георгия не было. Да как же, я начал спорить. Но спор был бессмысленный, и отношения наши, которые развивались примерно лет 10 к тому, значит, они дали крен в сторону затухания. Вот. И только потом, когда я встречался с разными работниками театра армии, в беседах выяснилось, что характер Иветы Евгеньевны был достаточно непростой, мягко говоря. И родню очень придирчиво выбирала. Вот, с кем общаться, с кем не общаться и так далее. А это вот мы показываем на картинках встречи с земляками. Вот, встреч было не так, может быть, много, но, конечно, гораздо больше, чем я показываю. Потому что люди иногда мне говорят, а я его тоже снимал. И в Тамбове есть люди, которые снимали Зельдина. И если вот Бог даст времени и сил, и если вот удастся что-то продолжить, какую-то работу, вот, начатую в этой книге, то, может быть, еще другими снимками мы пополним. Но даже у меня-то в моем домашнем архиве, то после того, как книжка уже была запущена в производство, вдруг обнаружился целый конверт с фотоснимками, которые туда не вошли. Я уже и забыл сам про этот конверт. Вот. Так вот, первый раз после отъезда семьи в 20-м году, зимой, а Зельдин четко помнил, почему он помнил, он говорит, зима была, были сани, мы на санях уезжали через лес. Теперь уже этого леса нет, он вырублен. Там уже стоит здание железнодорожной больницы в городе Мичуринске. Понимаете, я понял, когда он все это рассказал, то я понял, что они уезжали со станции Козлов-Воронежский. С Козлов-Воронежский. Видимо, центральная станция Козлов-Уральский была или закрыта, произошла гражданская война, мало ли какая была ситуация. Он говорит, мы ехали долго, в санях, и потом вот на станции сели, вагоны были, конечно, не приспособлены, то есть понятно, что это была грузовая товарная станция, и каким-то образом они оттуда уехали. Так вот, в 2008 году Зельдин после 88 лет отсутствия приехал наконец в Козлов. А дело в том, что когда его в 95 году за кулисами поздравлял с 80-летием, он еще был достаточно молод, по сравнению с тем, что, до какого возраста он дожил. И он мне сказал, помню, отлично помню, люблю, обязательно приеду. И вот он дал обещание в 95 году, а выполнил его через 13 лет. Чтобы, кстати, за эти 13 лет могло случиться все, что угодно. Вот. И вот мы смотрим, каким же он приехал. Вот я заснял его, когда он ставил свечки на канун в Боголюбском соборе. Боголюбский собор, вы видели, какой красавец. Он, как бы сказать, можно так сказать, сводный брат храма Христа Спасителя. По одному и тому же проекту архитектора Константина Андреевича он построил. Но в Москве храм Христа Спасителя в каком году освящен и начал действие? В каком году? 80-е, а наш 1873. И ваш раньше начинался и позже закончил. А наш чуть позже начинался, но тоже очень долго, четверть века строили. Там уже подрядчики несколько раз умирали, не могли дожить до финиша. Вот. А это мы во дворе, значит, дома музея Герасимова. Снимок некачественный, но приятный. Вот друг Зельдина Шебека, Сергей. Значит, с правой стороны директор музея Герасимова Тамара Ильинична Воронова и Зельдин, вот ваш покорный и непокорный. Вот, а это вот они с другом Шебека стоят в музее Герасимова у портрета Мичурина работы Александра Михайловича Герасимова. Вот, так что это... Все это было правда, а не фантазия. Это вот Зельдин приезжает в наш театр. Директриса встречает его вот в таком розовом костюме, Галина Николаевна Попова. Это здесь стоит начальник управления культуры. Зельдина привезли на машине. Вот. Вот он с артистами в тот же день. День был шикарный. Он просил никого не оповещать. Тем не менее, весь партер был заполнен. Вот. Вот в 2011 году в театре «Модерн» мы встречались в Москве после спектакля «Яюшкин сон». Вот мы дождались его. Я был не один, еще была молодая дама Надежда. Вот фамилия у нее в книжке написана, я уже призабыл. Вот. Она ему привезла подарок от наших ученых. И вот там у него, вот, видно, там пакетик такой тяжеленький. Он тоже принял в благодарность этот пакетик. Вот. Я цветы дарил, вот он. Я чуть-чуть в стороне, а девушка, он прям рукой к себе прижал. Вот. Это был 11-й год. Так. Вот он там же подписывает программки. Вот. А в 11-м году я его выдвинул на почетного гражданина города Мичуринска, а в 12-м году он приехал уже за документами. Вот. Долго этот процесс он шел, но в марте 12-го года все-таки он приехал. Вот мы стоим большой группой у Ильинской церкви в центре города. Вот он в Ильинской церкви тоже ставит свечи на канун. Вот мы идем по площади Мичурина, бывшей соборной. Вот он здесь рассказывает о том, что его родного дядю Поню, Пантелеймона Николаевича Попова, расстреляли в 18-м году. И у меня такое впечатление складывается теперь, что, скорее всего, это был тот же вот расстрел, о котором я уже сказал. Потому что никаких других боевых действий в Козлове не было. Не было, кроме злодейств ЧК. Но в ЧК им с какой стати попадать? А вот под расстрел они могли всей семьей попасть. Всей семьей. И Зельдин говорил здесь, вот когда я его снимал, он, и мне казалось, я шел с похорон дяди Пони, и мне казалось, что дорога асфальтирована человечьими черепами. Асфальтирована. Это вот его словечко. Вот. Так это и в книгу вошло, «Моя профессия Дон Кихот». Вот это снимок там же, во дворе Ильинской церкви. А это вот выступление в кинотеатре «Октябрь». Театр драматический ему был в тот день закрыт, но он выступал с большим успехом и в кинотеатре «Октябрь», когда ему вручали документы почетного гражданина города Мичуринска. И он говорил, ну, конечно, у меня очень много наград, каких только нет, но быть почетным гражданином родного города, конечно, это награда совершенно особая. Это там же снимок. А это вот с Иветой Евгеньевной, тоже во дворе Ильинской церкви. Вот этот снимок я им подарил на день его столетия со своими стихами. Вот. А в 13-м году, в августе, состоялся творческий вечер Зельдина, о котором он мечтал, можно сказать, кусок жизни своей, что вот он перед земляками выступит с отчетом. Вот была такая шикарная афиша. Вот он с Ольгой Михайловной Богдановой у подъезда гостиницы. А я в кустах сидел и делал этот снимок из кустов. Как это называется?
Папарацци.
Папарацци, да-да-да. В это время мне ректор звонил. Приди, а там трудности были с моей работой. Я ему говорю, не могу, я в кустах сижу, Зельдина стерегу. Сижу Зельдина. А я говорю, лучше вы придите в театр на концерт Зельдина, а можно, если приходите, принесите букет цветов. Вы сейчас вы это увидите. Вот он выступал, тоже был аншлаг. Он все боялся, что в августе народа не будет. Но народ пришел, заполнил все места. Вот Ольга Михайловна Богданова на заднем плане. Это представитель горсовета Плотицын. Вручает ему документы на очередные награды от области. С Ольгой Михайловной на сцене. А вот, представляете, бушующий аплодисментами зал. И приятно, какой театр у нас внутри. Вот Зельдин очень понравился. Богданова, когда увидела, говорит, Владимир Михайлович, давайте попросимся к Галине Николаевне, и она нас примет в труппу. Он говорит, Ольга, ты что, не знаешь, что я уже и так в двух театрах работаю? Вспомни, сколько мне лет. Вот так. Но если получится, мы сегодня можем еще услыхать его голос, когда он выступал в театре перед земляками. А вот как раз ректор нашего аграрного университета внял моему приглашению, купил такой шикарный букет цветов и вручает Зельдину на сцене. Вот. Вот мы посмотрели такое видео, не видео, а слайды, которые отражают тоже, значит, его связи с земляками и в Москве, и в Мичуринске. Вот он еще выступал на фестивалях народных хоров или фестивалях оркестров. Его приглашали, он выступал. И я корю себя за то, что, какой же был год, 13-й что ли, что я ждал его выступления, значит, на площади музыки в Тамбове. А Зильдин появился в самом конце, а до этого он сидел в палатке один-одинёшник с Иветом, Евгеньевым. Думаю, какой я простой, надо было идти и снимать эту натуру, понимаете? И я думаю, что, может быть, это было бы не отвергнуто им или Иветой Евгеньевым. Вот так. Значит, теперь, что я хочу еще рассказать. Значит, мы с вами, ну, у всех у людей постарше, фильм «Свинарка и пастух», как говорится, не нуждается в представлении. Вот. Но в связи с этим фильмом и с участием Зельдина в войне возникают сейчас разные недомолвки и даже мифология. Значит, я присутствовал на вечере в Театре армии. В этом году, в феврале, делали такой парный вечер Зельдин и Нина Афанасьевна Сазонова. Вот два мэтра Театра армии, и посвящен был вечер. И там прозвучало, что вот Нина Афанасьевна участвовала в войне, она в составе концертной бригады попала там в жуткую военную историю, там плен выбиралась, значит, окружение, все такое, там действительно она пришла, говорят, ну просто невменяемая пришла, вернулась в театр в середине 40-х годов. А Зельдин, вот он был, его хранил фильм «Свинарка и пастух». И все было бы, может быть, и так, если бы не сохранились материалы. И вот когда я работал над книгой, я составлял, ну, она, нельзя сказать, что она такая подробная библиография. Ну, другой библиографии сейчас нет, а это все-таки она отражает разные этапы жизни Зельдина. И я порылся, значит, в газетах 41-го года. Что я обнаружил? Я обнаружил, что, во-первых, фильм «Свинарка и пастух», о котором у меня лично было представление, что он где-то, ну, в середине 40-х или в 45-м году, потому что я встречал в 45-м году этот фильм в афишах, которые печатались в газетах. Но когда я 41-й год стал прорабатывать, я увидел, что фильм этот пошел ровно 7 ноября 41 года. Вы представляете, в день парада на Красной площади пошел этот фильм. То есть связь этих событий потрясающая. Мы никогда не думали, что вот эта сказка, да, Пырьевская сказка, что она связана с военным парадом. То есть руководители страны думали над тем, каким эликсиром и зарядом бодрости станет этот фильм. Думали. Поэтому гнали их, когда уже им всем были вручены повестки всей творческой группы, мужского состава творческой группы этого фильма. Тем не менее, им дали отсрочку, бронь выдали и заставили работать над фильмом. Поэтому часть фильма снималась на Кавказе, в Кибердее и Донбайе, а часть фильма снималась на ВДНХ в Москве, когда уже были немецкие налеты. То есть Зельдину пришлось и эти бомбы, вот эти зажигалки гасить, и, значит, ночные дежурства, и все такое, и горе, это, сирену страшную слушать, и так далее, и бомбоубежище делать, и съемки вести. И потом надо представить себе кинопроцесс, ведь там надо доснять, а потом должен быть монтаж, озвучание. Знаете, и все это вот в этот короткий, в общем-то, промежуток, при том, что это шла война. Значит, июль, и август, сентябрь и октябрь. А в ноябре уже выпуск. Вы представляете, 7 ноября. То есть, как этот фильм был сделан, на каком надрыве нервов у творческой группы, и у руководства, у Пырьева, и, значит, оператора, и художника, и так далее. Так что, это, конечно, история фильма потрясающая. Но
теперь еще один факт, что за первые 3 недели показа фильма его посмотрели только в одной Москве 700 тысяч зрителей. За 3 недели в военной Москве, которой угрожают фашистские войска. Вот они стоят под Москвой, ближайшим, да? 700 тысяч зрителей. Это вместо инъекций витаминов они ходили в кинотеатр и получали эти инъекции витаминозные там, смотря этот сказочный, прекрасный, казалось бы, далекий от действительности фильм. 700 тысяч зрителей. И это тоже подсказали военные газеты военного времени, 1941 года. «Московский большевик», «Вечерняя Москва», еще там какие-то газеты. Вот. А теперь что дальше? А дальше Зельдер уезжает из Москвы, значит, и в эвакуацию в Алма-Ату. Многих тогда увозили. Вот. Но и там он, значит, играет в русском театре в Алма-Ате и снимается в фильме потрясающем «Иван Грозный». Там маленький эпизод, но режиссер какой? Эйзенштейн. Вы посмотрите, фильм с какой судьбой? Иван Грозный. Маленький эпизод. Захотите посмотреть, посмотрите. Там он в первой части мелькает. Его лицо узнает сразу. И я даже не знаю, по-моему, он тоже в титрах не значится. Вот. Но дальше-то что? А дальше он возвращается в Москву с 43-го года. Он уже в театре транспорта, в котором он начинал в 30-е годы играть. И начинаются поездки на фронт в концертных бригадах. А эти концертные бригады тоже на волю случая и на волю Божию предавались. Потому что там те же самые военные условия, что и у воюющей армии. Вот. И как он однажды обмолвился, он не часто об этом говорил, но он сказал, что около 1000 концертов что-то. Потому что в каждый день, если они выезжали на передовую, то, конечно, было 3-4 концерта в день. Поэтому неудивительно, что это где-то около 1000 концертов они провели в этих военных тяжелых условиях. Поэтому он всегда говорил о том, что он человек военного поколения, и говорил, что совесть нашего поколения чиста, мы действительно войну эту выиграли, и Россию, СССР передали дальнейшим поколениям. Вот, так что вот, мне хотелось бы вот такие уточнения сделать, потому что такая вот мифология, она бросает тень на артиста, и как будто вот он, значит, не участвовал в войне. Другое дело, что может у него такого драматизма, как у Сазонова, не было. Но ведь это же армейская судьба, она не выбирает. Она выбирает, не человек, который оказывается важным. Вот. И он как раз принадлежал к тем людям, которые ни единого удара от себя не уклоняли. Если почитать внимательно его книгу «Моя профессия, Дон Кихот», то там мы увидим не один эпизод, когда его пытались свои собственные коллеги утопить, предать общественному суду, то за одно, то за другое. И он, мне всегда было странно, что вот такие были дружелюбные отношения, вдруг эти же люди вдруг обнаруживают оскал. Оказывается, вот эти дружелюбные отношения, оказывается, они не такие глубокие, не такие сердечные. Вот так. И отсюда же вот из военных лет у него была дружба с большим, ну не с большим, он, то с яркими фронтовиками, такими как замечательная военная летчица Валентина Степановна Гризодубова, москвичка. Да? И он принимал участие и в праздновании ее летних юбилеев, и потом «Вечер памяти» принимал участие. То есть это вот такие знакомства шли из военных лет. Сидя в Москве, значит, в комфортных, пусть и условиях не военных, он бы, конечно, никогда такими знакомствами не обогатился. Вот это было приобретение военных лет. Так, что я еще хотел? Да, ну вот возвращаясь к теме архивов, я могу сказать, что у меня вот сейчас в руках, мы их не стали давать сюда, но у меня в руках несколько вот, архивных документов из Тамбовского архива. Это предки Зельдина, предки или вот боковые родственники его. Вот здесь, по крайней мере, вот я ставил перед собой задачу, как же доказать, что вот этот Константин, которого мы видели на экране, да, его потомки живут в Москве. И Николай, родной брат Зельдин, родной дед Зельдин, что они родня. А как это увидеть-то? Надо архивы. Вы представляете, Бог помог. Вот я рылся и нарыл, что и Константин, и Николай, у них разница 10 лет. Николай с 43-го года рождения, а Константин с 53-го. И оказалось, что их крестил один и тот же батюшка, Алексей Новоспасский. Представляете? И у них были почти одни и те же восприемники. Вот у Николая, значит, в 43-м году был мещанин Михаил Никифоров Попов, Михаил Никифоров, брат отца, отец Иван Никифоров Попов, а это Михаил Никифоров. И вдова мещанина, мещанская жена Александра Архипова Лысых. А у Константина тоже Михаил Никифорович Попов, и вдова мещанка Евдокия Павлова Лысых. То есть опять вот эти родственные связи какие-то, Лысых, Поповы. Вот. Так что это вот интересно. У меня сейчас выйдет статья в издании Тамбовского областного краеведческого музея, где я пишу о родственниках Зельдина в Козлове. И там одна из таких новостей совершенно необычного свойства о том, что Зельдин был в родстве с одним из первых редакторов «Мичуринской правды» Леонидом Малыхиным, потому что тетка Зельдина, значит, вот был Константин Константинович, его дядя, к которому в книжке обращается Пантелеймон Николаевич Попов с письмом, а была его сестра Константина Константиновича, Елена Константиновна. Она вышла замуж за этого Леонида Малыхина, и ребенок Малыхиных был, по сути, братом Зельдина. Вот. А он был большевик папа Малыхин, и, значит, редактором, одним из первых редакторов «Мичуринской правды», который тогда еще называл «Солдат и рабочий». Вы представляете? То есть вот как? С одной стороны, дядя Поня расстрелянный, да? А с другой стороны, вот Леонид Малыхин, который является одним из первых коммунистов Козлова-Мичуринска. Вот так. Теперь о фильме «Учитель танцев» мы говорили и эпизод смотрели. Вот этот эпизод с Анной Ахматовой. Эпизод очень любопытный. Потому что, с одной стороны, мы его со стороны Ахматовой не знаем. Не знаем. Мы его знаем только в изложении Зельдина. Но с другой стороны, если бы Зельдин хотел бы нафантазировать, а иногда он, как сам говорил, брал неимоверно, фантазировал кому-то там, парикмахершам что-то рассказывал, говорит, ой, сколько я всего наговорил, сколько я всего наплел. А там спрашивают его, ну а правда-то была хоть? Да даже не знаю, сколько там ее было, правда, что-то я много наговорил. Вот. Так что если бы ему хотелось наплести стрекороба, то, конечно, он визит Ахматовой изобразил бы во всех красках. И придумал бы ей речи, и все такое. В силу того, что он рассказывал об этом визите Ахматовой очень неподробно, можно понять, что, скорее всего, за этим сообщением скрывается правда. Вот. А что он рассказывал? Оказывается, дело в том, что переводчица этой пьесы «Лапе де Веди» была Татьяна Ивановна Щечкина-Куперник, а она дружила с Ахматовой, и Ахматова ее упросила, приведи меня показать Зельдина. Ну вот Щечкина-Куперник, поскольку она человек театра, она, значит, ее вела. Но если бы ее Зельдину фантазировать, то он бы нафантазировал столько, что не унести. Вот. Тем не менее, он сказал, что Ахматова остановилась на пороге его гримерки. И все. И все. Только это. Посмотрела, вздохнула, вот он какой Зельдин поблизости, и ушла. Вот. Это, как бы сказать, раскрывает немного и характер Ахматовой. Вот. Она не собиралась, может быть, и знакомиться подробно. Вот. А с другой стороны, хотелось вот поглядеть на Зельдина поближе, не отделенного рампой, а вот в непосредственном таком контакте. Так что вот очень любопытно. И
Я благодарю судьбу, что этот эпизод состоялся, благодаря чему и сегодняшний вечер проходит здесь, в доме Ахматовой. Вот, это лишнее основание.
Ахматов не узнает этого факта. Ахматова никогда в театр не ходила.
Да.
Такого факта не могло бы быть. Это Михаил Ахматов.
Ну вот, видите как. Но если бы ему сочинить, то, конечно, было бы сочинено больше. Потому что человек был способный. И то, что он был способный к сочинительству, это видно по его книге. И когда я работал над своей книгой, я увидел, что у него огромное количество статей. Не все актеры пишут. А он писал и о своем творчестве, он писал и о своих коллегах по сцене, писал у него порядка 20 или 30, там, не все же они еще и найдены, эти статьи. Вот, порядка 30 статей на 2 издания книги. Понимаете, это все-таки прилично для актера, который постоянно поет, танцует, фехтует, значит, объясняется в любви, падает на колено и так далее, он еще успевает писать. Вот, так что это не рядовое событие. Вот, ну и надо сказать о книге, конечно. Вот, то книга представляет собой двухчастную композицию, вот она примерно так пополам и делится. Первая часть литературная, здесь вот я раскрываю генеалогию Зельдина, раскрываю особенности его творческой манеры, это синтетическое актерство, включающее и драму, и психологизм, и лирическую, романтическую такую линию. Вот. Здесь же библиография, здесь же роли в театре, роли в кино, здесь же его награды, здесь же его участие в разных проектах и так далее, и так далее. И литература о нем довольно большая. Ничего подобного о Зельдине до моей книжки не собиралось в одном месте в таком количестве. А вторая часть, вот мы сегодня частично видели эти снимки, они сделаны мною, значит, на протяжении вот этого с 8 года по 15, по юбилейный год, на столетие я тоже его снимал, правда, я снимал издалека. Просили руководителя театра близко подходить, народу много, человек уставший и так далее. И я издалека своим убогим фотоаппаратом снимал. Получились тоже неплохие снимки, хотя издалека. И они даже передают просто вот этот масштаб. Когда мы готовили книжку, говорят, давай вот эти головы отрежем, все эти лысины, значит, отрежем, чтобы сцена была видна. Я говорю, нет, не надо лысины отрезать, потому что они показывают, что я снимал издалека. И что нельзя было к сцене близко подойти. Вот. И когда я подошел к Ивете Ивине с этим подарком, в раме под стеклом вот это их фотография с моими стихами. Она говорит, только его не мучите. Своим признанием в любви не мучите его. Я говорю, ну хорошо, я ему передам, мою гримерку. Гримерку передайте, все. Вот. А стихи эти были вот какие. В альбоме, кто альбом почитает, тот увидит, что здесь каждый раздел альбома, он сопровождается стихами. И вот я написал такое стихотворение. «Как хорошо на родину вернуться, в старинный город у седой реки, и незнакомым людям улыбнуться, которые зовутся земляки. Здесь сладкий воздух, здесь острее помнишь отца, и мать, и дом родной, и сад, и звуками оркестра память полнишь. Как жаль, что время не вернуть назад». Вот. И вот я рад, что эти стихи с этой карточкой фотографической попали к Зельдину в момент его столетия, в момент его триумфа. Вот. Он получал всегда много подарков и трепетно относился к подаркам. Вот. Ну, и моя эта слабая лепта оказалась там только среди этих подарков. Сейчас, конечно, все это богатство его кабинета находится под покровом. Есть у него такая верная, преданная служительница театра Лариса Гончарова, которая оберегает вот этот мемориальный характер его гримерной комнаты. Туда никого не пускают, только по записи или там по какому-то особому разбору. Вот. Ну, и я так думаю, что
здравый смысл он обладает, чтобы ее и в дальнейшем не разоряли. Не разоряли, не переносили оттуда ничего, вот, оставили бы ее так, как на Лепричной, тем более, что помещений там хватает. Хватает. И сейчас, уже в прошлом году, даже позапрошлом, начали они формировать такой план создания театрального музея. Я-то думал, что этот музей будет посвящен только Зердину, но поскольку дело затягивается, то я думаю, что, скорее всего, это будет музей всего театра. А там, слава тебе, Господи, было огромное количество метров. Как же музей театра армии без Алексея Дмитриевича Попова? Как же музей театра армии без Добрыжанской? Да? Без Пастухова, без еще каких-то персонажей, без Касаткина, без Сазонова и так далее. То есть это невозможно. Ну и представьте себе, какое там место будет занимать Зердин. Я так думаю, что ну, какое-то равное среди равных. Да? Вот, это не будет музей именно Зердина. Вот, поэтому, когда Зердина не стало, то в Мичуринске мы спровоцировали идею создание музея. У нас есть литературно-музыкальный музей, дом князей Голицыных, и там уже при жизни Владимира Михайловича была небольшая экспозиция, посвященная отцу и сыну. То есть от отца там несколько фотографий, плохо читаемых, они уже очень темные. Вот. Но там документы вот об этой Козловской консерватории, там автограф Зельки папы и автограф сына. Немножко, правда, немножко. Вот, хороший автограф я держу пока при себе, хотя я не коллекционер, вот, но пока придерживаю. На книжках «Моя профессия Дон Кихот» есть у меня два замечательных автографа Зельдина. Вот, со временем они туда же уйдут, если там будет создаваться музей. Вот, я им заранее пообещал, что фотографии, снимки, которые сделаны, их много, они тоже лягут в основании экспозиции. Троюродная племянница Зельдина приезжала из Москвы и тоже им подарила кусочки из своего сервиза, который ей достал как прабабушка Евдокии Петровны Поповой. А руки юного Зельдина, Зельдина ребенка, касались этих сервизов. Почему? Ну, потому что он ходил к Евдокии Петровне в этот дом на углу Лесницкой и Троицкой. Этот дом цел до сих пор. И так же, как при Зельдине, там был, при Поповых был магазин колониальных товаров, то есть это перец, значит, эти всякие пряности, фрукты заморские и так далее, чаи, кофе и прочее, прочее. Так там до сих пор фруктовый магазин. Он одно время назывался «Фруктовый рай». Когда я им рассказал, что дом связан вот с историей купцов Поповых, вот с «Фруктовым раем», они даже купили книжку. Вот, для своего магазина. Вот так. Все? Теперь, может быть, есть желающие выступить. Вот мы ждали сегодня большое количество гостей, но гостей у нас не так много. Театральных как раз вот и не дождались. И они даже не отозвались, куда они подевались по дороге. Поэтому, может быть, вот Виктор Петрович скажет несколько слов. Здесь присутствует заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор Московского педагогического государственного университета, бывший Ленинский пединститут. Виктор Петрович Журавлев.
Так, ну, рассказывать о Зельдине я уже не буду и не могу после блестящего рассказа человека, который столько лет посвятил изучению и биографии, и творчества великого актера. Я думаю, мне можно было бы сказать несколько слов о самом Владимире Евгеньевиче, поскольку ну, судьба так распорядилась, что мы вот уже 40 лет с лишним, да, мы знакомы, несколько лет вместе мы работали в Мичуринском пединституте, был тогда еще такой институт. Да. Вот. И что такое Владимир Евгеньевич? Я вот сидел и думал, он настолько многогранен, он настолько разный, и интерес, вот эта его разность, она, любое направление его разности, она очень интересна, яркая, интересная, о ней можно отдельно долго рассказывать. Он и краевед, он и поэт, он и литературовед, и исследователь, и причем вот в каждом этом направлении все его эти лучшие качества сочетаются. Ну, краевед. Понимаете, само название, оно такое отстраненное, оно не эмоциональное, оно не экспрессивное. Краевед занимается тем, что вот ведает что-то о своем крае. А Владимир Евгеньевич... лет 20 назад, наверное, принес в издательство «Просвещение» программу и изучение тамбовской краевой литературы. Так вот, он там, в этой программе, пишет не краеведение, он пишет краелюбие. Понимаете, это уже совсем другая вещь. Не просто он что-то ведает, он любит. А любит не просто вот он родился в этом месте и любит, потому что он там родился. Он гордится, гордится тем, что там родился Зельдин, он гордится тем, что в этих краях жил, творил Боротынский, он знает подробно все стежки по Пушкинской тропе Тамбовской. И он сам сделал очень многое для того, чтобы другие поколения, юные, молодые, любили и гордились своим краем. Я прекрасно помню, сколько сил, энергии, вот жизни своей положил Владимир Евгеньевич для того, чтобы на Тамбовщине стали регулярными, постоянными праздники Боротынского. Это, так сказать, было на глазах.
Пушкина и Пушкина.
Вот, и пушкинские праздники. Ну, пушкинские праздники это вот такие сейчас городские, мичуринские, да. А тамбовские, они, боротынские, они значение областного и даже более. Это всегда резонанс на всю страну, тамбовские праздники. И когда я вот услышал, что в Тамбове открыли памятник Евгению Абрамовичу Боротынскому, я вспомнил Владимира Евгеньевича и подумал, что вот его деятельность, она не пропала. И значительная доля того, что памятник открыт, Владимир Евгеньевич, ваша деятельность, потому что Тамбов стал восприниматься так в культурном пространстве России, как родина Боротынского. Вот так громко, это постоянно это звучит. И причем все эти его поиски, увлечения, они не просто остаются так его затеи и хобби. Он до результата доводит. Хорошо, Зельдин, вот промежуточный результат, замечательная книга, альбом. Боротынский, кроме того, что праздники Боротынского, ведь написано книжка, десятки, наверное, уже статей, да?
Да, и книжка.
И книжка, где, и Боротынский тоже.
Да.
Там Пушкин, Боротынский.
Нет, еще по архивам книг Боротынского. По Тамбовский архив Боротынского.
А, это я еще...
Шестого года.
Ага. Вот, это тоже накапливается, но результаты накапливаются. Тут, в конце концов, может быть, что-то солидное, еще большое будет, дальше будет, остановки не будет. Вот сколько я назвал направлений деятельности увлеченного, любящего, творческого и скрупулезно научного. Вот это же поиск. Вот он сегодня сам про себя все замечательно рассказал. Он рассказал про вот эту технологию поиска, исследовательского поиска научного, что он делал. Вот это научный поиск с увлеченностью, влюбленностью в свое дело. Вот это не хобби, это каждый раз становится его жизнью. Вот яркая, многогранная, интересная жизнь Владимира Евгеньевича. Спасибо.
Алексей, хочешь сказать?
Я хочу.
Да. Хочешь?
Конечно.
Так. Русский писатель Алексей Петров, житель Москвы.
Что-то
хороший писатель.
Что такое фантазия?
Еще и французский был.
Так получилось. В общем, я знаю Владимира Евгеньевича уже 30. Владимир Михайлович Зелина я не знаю, а Владимир Евгеньевича знаю, он меня знает, наверное, с юных лет. Да. Но мы собирались в Мичуринске в издательстве, нет, это была редакция газеты, районной газеты «Наше слово», там собирались вот пишущие братья, среди нас были переводчики, сказочники были, поэты, публицисты были, историки, краеведы и так далее. И сейчас даже удивительно это все вспоминать, потому что вроде небольшой город, а много таких людей способных и интересующихся этим делом. И я просто помню, с каким пиететом, таким, с каким почтением относятся в Мичуринске к памяти, например, о актере Зельдине, или там о своей истории, о своей культуре. Там ведь город такой, там чудеса вообще происходят, вы же не знаете. Например, мало кто знает, что именно под Мичуринском была попытка создать первый русский флот. Вот кто об этом знает? Никто не знает. На реке Воронеж строили русские струги. Мало кто знает, что из Мичуринска князья Голицыны переписывались с Бетховеном и сделали ему заказ...
На русские квартеты.
Русские квартеты, три русских квартета, которые знаменитые, печально знаменитые. Один американец сообщил, что эти квартеты не оплачены Голицыным, подхватил великий гуманист. Как его французского писателя зовут? Калабрюнен, то есть. Ромен Ролан. Тоже наплел, что это все это неправда. Все было оплачено трижды. Бетховен получил лет. В общем, такие вот истории постоянно. Мичуринске жили потомки Пушкина и живут потомки Пушкина. Год назад я разговаривал с правнуком Сергеем Усовым. Привет, привет. Я показал в интернете, все сказали, да, Пушкины выросли. Если бы Пушкины были такими, то пуля пролетела бы между ног у него, Дантеса. Ну и там жил... наверное, мало кто знает, что внучка Пушкина нашла в Мичуринске себе жениха, племянника Гоголя. Никто не знает. Звучит как анекдот, правильно? Но это все вот на этих улицах, где мы все ходили. Но я оттуда уехал.
Не зря, да?
Нет, не зря. Ну вот, ну и, конечно, там родился актер Зельдин. И, знаете, я некоторое время с гордостью сообщал, что мои дети учились в музыкальной школе, которая основана отцом Зельдина. Ну, и показал в интернете фотографию, там у меня есть в Инстаграме там профиль. Но потом я поговорил с Владимиром Евгеньевичем. Он сказал, да нет, это не там, это вот где-то там дом был, Народная консерватория там была, музыкальная школа там. Ну, в общем, испортил настроение, конечно. Но все равно я думаю, что все традиции музыкального образования идут в Мичуринске, вот, наверное, только сильнее, да?
Да, ну не только там, много часто, но это яркая линия была.
Так что есть о чем там разговаривать, есть что вспоминать. Вот есть. Вы, наверное, знаете, что. Не, наверное, знаете, наверняка знаете, что Кончаловский снял фильм «Дядя Ваня», в котором одну из ролей сыграл Владимир Зельдин. И вот этот режиссер и эти актеры убили мое представление о том, какие должны быть персонажи этой пьесы «Дядя Ваня». И для меня теперь доктор Астров – это, конечно же, Бондарчук, там Войницкий – это, конечно, Смоктуновский, но, конечно, Серебряков, профессор – это, конечно же, актер Владимир Зельдин. И иногда я пересматриваю этот фильм ради каких-то маленьких кусочков. Есть такие фильмы, которые не надо все смотреть. Включил середину, промотал, нашел. О, вот это я посмотрю. Все, ужин закончился, до свидания. Выключаем. Но какие я смотрю, да, вот сейчас вспомнил эти вот фрагменты. Там есть фрагмент, где больной профессор Серебряков капризничает. У него молодая жена, нянька Марина там. И он говорит, там где-то в шкафу есть томик «Батюшка», поищи, капризничай. Он такой вот патриот своего труда, значит, как сыграно просто это запоминается. Патриот своего ремесла, и вот он даже болеет, а вот ему приспичило «Батюшкова» почитать. Или там есть момент, который, видимо, сам актер придумал. Он выступает перед домочадцами и говорит, я уже стар, дни мои сочтены. Это текст Чехова. Что делает Зельдин? Он подходит к зеркалу и делает так, поправляет седины на виске. Понимаете? Он говорит, я уже стар, дни мои сочтены. Прихорашивается, любуется. И всем понятно, что он также выступает перед своими, он же лектор там какой-то. Ну, да. Видимо, также верит в это, видимо, также формально выступает. Так, чего я вышел? Я вам расскажу вот такую вещь. Когда год назад я получил эту книгу в подарок в центре города Мичуринска от автора, я, в общем, сказал, что я постараюсь как-то прорекламировать эту книгу в интернете. И, в общем, я затянул, не рассказал об этом, рылся в интернете, я потом и смотрю, что уже появился анонс в газете литературной газете. Литературная газета успела раньше меня, опередила, но это, наверное, и правильно. Пускай литературная газета нас опережает в таких вещах. Но я все-таки сделал небольшое сообщение в интернете, в инстаграме об этой книге, я просто зачитаю одну маленькую записочку. Ко мне вдруг стали приходить записочки. Там из Иркутска пришла просто благодарность, из Орска пришла фраза «спасибо» очень информативно. Очень информативно. Информативно в том смысле, что они не знали, что...
Книга была.
Нет, не о книге. О книге, естественно, кто же знает. Что Зельдин жил в Козлове, они же все думают, что...
Да, что он с Луной сладился.
Да. И вот одна такая записка, сейчас попробую ее найти. Ой, сразу не находишь. Какой-то человек, какая-то девушка, женщина, не знаю, молодая, старая, написала, что была мечта у нее увидеть Зельдина. И они ждали в городе его выступления. А, вот, 2 года назад Зельдин должен был посетить с гастролями мой город. Как же я ждала этого события, чтобы хоть один раз увидеть легенду, но так и не дождалась. Владимира Михайловича врачи уже не пустили гастролировать за пределы Москвы. Через 1/2 года его не стало. Так и осталась у меня эта неисполненная мечта. То есть польза книги, великая роль актера. Я думаю, что эта книга будет нужна, уже нужна и тем, кто занимается историей Мичуринской, истории Тамбовщины, истории театра, биографии Зельдина, там всем пригодится. Всем она будет очень полезна. Не просто пригодится, а очень полезная, информативная.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Я хочу прочитать 2 стихотворения. Значит, одно стихотворение написано в феврале этого года. У нас проходило несколько вечеров памяти Зельдина. И вот в феврале был один из этих вечеров. Искусство долго жить, не только что в часах, днях и годах, прожитых не напрасно. Что толку долго жить, когда ты просто прах, и все вокруг тебя о том толкуют ежечасно. Живи 100 лет и больше, до 200, но только так живи, чтоб прибавлялось света вокруг тебя, и чтобы каждый год цвела твоя любимая планета. Не придавай значения лишь себе, не думая себе возвышенно и дурно, и каждый день в своей земной судьбе не становись, как некто накатурный. Кто мог себя назвать кривлякой и дурак? Кто щедро так, как он, дарил счастливые мгновения людям? кто разгонял тоску, депрессию и мрак. Другого Зельдина не будет. Вот. И второе стихотворение на открытии памятника Зельдину. Сегодня об этом событии Андрей Рублицкой говорил. Я позволю себе стихотворение, которое я там у памятника читал, прочитать в этой аудитории. На открытии памятника народному артисту СССР Зельдину. Москва тиха, торжественно, омыта июньскими дождями. И сейчас предстал пред нами скульптором отлитый наш милый мэтр. Не отрывая глаз, глядим, глядим на мастера творенье. Огонь души так рвется сквозь металл. И вот еще, еще одно мгновенье, и кажется, покинет пьедестал. Романтик сцены, рыцарь в жизненной толоке, он с верой в идеал свой долгий прожил век. В годины смутные прошел он без упрека, возвысил честь и звание человек. Написано «Чело», а «Век» большими буквами. Вот.
Спасибо.
Так, такой мой стихотворение.
Спасибо.
Все. Спасибо. Кто хочет книг? Можно пригласить Мичуринск на экскурсии?
Конечно.
Вадим Равильевич замечательно проводит экскурсии по городу. Мы вот два дня небольшой группой были в городе, да? Настолько насыщенно, настолько интересно, настолько интригующие были посещения, музеи и так далее. Так что
по улицам ходили,
кафе сидели. Было все. Замечательный, интересный городок. А если его совместить еще с поездкой в Тамбов и в Ивановку, в
то еще больше удовольствия.
Владимир Владимирович владеет всеми темами, знает всех директоров музея, все знает.
Старается. Вот, если кому книжку купить, вот книжка. Кому подписать, подписываю.
Подписываю в Ахматовском музее, по нашей традиции.
А?
Подписываю в Ахматовском музее,
потому что... Извините, пожалуйста, можно я скажу два слова?
Конечно, пожалуйста. Тихо, друзья мои.
И обстоятельства, при которых не стало известно имя дорогого нашего автора, очень глубокие и замечательные. Вы знаете, один великий человек, который обладал невероятным даром, он привлекал к себе сердца очень хороших друзей, потому что он сам очень умел дружить и любить, и ценить в человеке его истинное значение. Знаете, Владимир Евгеньевич хранит не только память о великих поэтах. Владимир Евгеньевич – это человек, благодаря которому консолидируется вообще наша национальная культурная память. Потому что мы, которые выросли в основном в Москве, очень часто имели родню в других поколениях, которые жили в уездных городах и имели там свои, так сказать, традиции и поместья, и пережили чудовищные жизни, и норовели об этом никогда не вспоминать. А тем не менее, близкие города, культура, они всегда в себе держали то, что в них было. Нищие, жалкие, разоренные люди все равно продолжали так или иначе в своей среде держать благородных, отважных, удивительно стойких, хорошо воспитанных и профессионально очень честных и талантливых людей. Я, к сожалению, о Мичуринск знаю последние 20 лет. Во многом также благодаря Владимиру Евгеньевичу, который дружил с человеком удивительного достоинства и судьбы.
Это ученый Билл Лоур, Клара Леонидовна Мартьянова, которая была светочем в этом городе, и собирала вокруг себя удивительное общество, неофициальное. Да. И сейчас Владимир Владимирович тоже принимает усилия для того, чтобы память этой выдающейся, скромной, прекрасной исследовательницы, которая получила хорошее образование и воспитала много учеников, биологов, профессиональных, ученых.
И поэтесса.
И, вот я и хочу сказать, и поэтесса. И в этом городе всегда была жизнь, которая отсутствовала в нашем окружении. Я родилась в церкви Москвы. У меня были хорошие друзья, были отдельные люди, но мы не были исключены ни в какое абсолютно неофициальное, но невероятно крепкое сообщество. А Кларе Леонидовне еще нам расскажет не кто-нибудь, а Владимир Евгеньевич. Потому что это удивительно совершенно. Она не так давно жила долгую жизнь. И долгую очень во многом, потому что эти мальчики, которые около нее духовно росли, они все были ее средой. И вы знаете, они все вместе. Я не побоюсь этого слова. Понимаете, ну, что говорить, мы все знаем, какие были годы. Но тем не менее, эти люди продолжали создавать кислород в нашей жизни. Просто кислород, благодаря которому при первых же каких-то благоприятных обстоятельствах все поехало обратно. И можно думать, что все-таки не просто возродится, а все-таки настоящее растет. Настоящее. Потому что есть люди, которые никаких денег за свою работу не получают, они и в Москве, конечно, есть намного легче. Но это основа нашего национального возрождения, которое, в общем-то, уже, я считаю, что вполне происходит. И еще хочу сказать, что вот этот человек не только может хранить память, причем такую актуальную память. Знаете, это человек, который при том, какими жалкими ресурсами располагают наши ученые, в каком состоянии находится наша наука. Вы понимаете, этот человек может еще сам помогать тем, кому еще хуже. Да, ну, я не буду говорить все, но я не могу не сказать, потому что человек, которого постигла тяжкая болезнь, замечательный поэт, получает от Володи не только морально, но и какую угодно небольшую поддержку. И это его держит на весе, воздает в его сборник. А поэт замечательный. Кто это знает? А вот я хочу, чтобы мы это знали, и чтобы мы другим людям рассказывали, потому что все-таки наша жизнь культурная, российская, продолжается. Продолжается.
И рано все, в трудности.
Ну, да, конечно, а когда? И то, что наши русские города, такие как Козлов, это совершенно, мы видим архитектуру эту, мы знаем судьбы. Мы понимаем, что это были города, где люди жили, и оттуда никуда не езжали, и незачем это было. И это все так отрадно, потому что становится ясно, что все-таки жить еще можно. Правда? Еще можно жить. Поэтому я хочу вам, Володя, принести от всего нашего окружения поклонности и восхищение всякое, потому что вы на самом деле, да, вот Ольга Михайловна, моя коллега, мы-то биологи классики, мы представители Московского университета, мы биологи классики, мы писаки, вот, мои подруги давно знают Владимира Евгеньевича, с удовольствием всегда ждут его приезда. И вот Ольга Михайловна сегодня предложила передать в подарок Владимиру Евгеньевичу книжку, где наши с ней небольшие кодексы есть. Эта книжка вышла в честь 90-летия нашего общего учителя, профессора Азалибека Натахагоди, супруги и сподвижницы дорогого нашего Алексея Федоровича Носина. Ну и одна, что называется, компания. Вот. И Алексей Федорович тоже не был москвич, между прочим. И он тоже вышел из далекого казахского города, где была Веника, музыкальная школа, да, ну, Черкасска. А Азалия Бековна наполовину уроженка Северного Кавказа. Вот. Это наши, так сказать, учителя, заметно до сих пор еще, слава тебе, Господи, жива.
Да, 95.
Вот. И, ну, во всем этом очень, все это очень знает. И Ольга Михайловна предложила в качестве подарка Владимиру Евгеньевичу дать эту книжку. И мы, ну, она, конечно, очень, это была ее идея, вот, но я с большим удовольствием и радостно, потому что я побойчее бабушка. У нас не зал. Вот. И вы знаете, очень приятно было всех видеть. Было приятно видеть ваши лица. Было приятно видеть красоту душевную, которая в красивых лицах сияла сегодня. Все, я знала.
Очень хорошо. Спасибо.